Здравствуйте, дорогие телезрители. Что движет людьми? Много чего. Жажда материальных благ, слава, власть, красота, симпатия, любовь. Много чего еще. Но не в меньшей степени движет многими людьми чувство разочарования и обиды. Отец Яков Кротов, об этом несколько слов.
История вообще и история церкви в частности, если это только можно разделить. Вот смотрите, роман «Войнич Овод», Этель Лилиан Войнич, писательница. Роман вышел в 1896 году, примерно ведь тогда же, когда Ленин опубликовал свою первую и, впрочем, последнюю научную монографию «Развитие капитализма в России». Это не старая книга в этом смысле. Она историческая книга, потому что описывает события середины XIX столетия. События середины XIX века. Тем не менее, основная интрига очень напоминает сегодняшний день. Я не думаю, что сегодня многие читают «Войнич», «Овод», а для меня этот роман остается одним из любимых. Я его не перечитывал, наверное, после крещения ни разу, но до крещения подростком это была одна из настольных книг и очень любимых. И по сей день я в каком-то смысле отождествляю себя с главным героем. И прозвище с удовольствием взял бы такое. Овод – это название прозвища главного героя, который узнает в какой-то момент, что его духовник, итальянский, римо-католический священник, тайну исповеди нарушает и о революционных помышлениях своих воспитанников доносит. Он разочаровывается в церкви, а потом он еще и узнает, что другой его близкий священник, епископ, на самом деле, нет, этот не стукач, но он его родной отец. Оказывается, что предпочел человек церковную карьеру, чем, когда любимая женщина забеременела, бросить церковную стезю, стать растригой. В XIX веке это звучало ужасно, но стать растригой – растрига не приговор. Будь писателем, плотником, экскурсоводом по Ватикану и воспитывай ребенка, люби жену, зарабатывай деньги. Он остается епископом, он лжет, потому что он не сообщает, что у него ребенок. И вот главный герой становится журналистом, который сочувствует итальянским революционерам, а итальянские революционеры в середине XIX века выступали не столько против своей итальянской буржуазии, сколько против австрийской имперской аристократии. Италию угнетали австрийцы и не давали ей объединиться. И вот он пишет в газетах памфлеты злые, особенно против Ватикана злые, хотя революционерам это не очень выгодно, они предпочитали бы не дразнить гусей клерикальных. И его кличка Овод напоминает о Сократе, который говорил, что человек должен будить человечество, как овод кусает лошадь, и та бежит вперед. Человечество – застоявшееся кобыла. Кто-то должен укусить. Это Сократ. Обратим внимание, что Иисус тоже не был беззубым каким-то автором. Он тоже изгонял торгующих. Он горько поносил и обличал, именно поносил и обличал, ругал ханжей. Но все-таки не поэтому он спаситель. И не поэтому он так бодланул человечество, что мы до сих пор бежим вперед. А потому что он пошел на смерть и, никого не убив, сам принял смерть, был убит и воскрес, и дает своего духа. Каков же дух Овода? Казалось бы, проблема та же, что в наши дни. Духовенство обманывает. Духовенство развращает детей. Здесь в чем развращение? Овод теряет веру, потому что папа сказал неправду. Папа скрывал от меня, что он мой папа. Может быть, меня в подростковом возрасте потому это так зацепило, что мой отец сидел в тюрьме. Но там-то ведь отец рядом, а фактически за решеткой исповедальни, отделен от родного сына лицемерием. И в конце концов, Когда уже овода сажают в тюрьму и приговаривают к расстрелу, отец, теперь уже епископ, приходит к нему и мог бы, наверное, помочь убежать, но не решается и дает согласие, в сущности, на смерть своего сына. И потом сходит с ума. Духовенство – это правда человеческая и очень часто несовершенная правда. Люди приходят к Богу не за человеческой правдой. Или так, мы приходим к Богу за человеческой правдой, а затем хотим Божьей. Она важнее. Это правда обо всем мире, а не о моей семье. Правда о моей семье, о моих родителях, о моей стране очень важна в подростковом возрасте. Но когда тебе 40, 50, 60 лет, если ты не инфантильный, это перестает иметь большое значение. Это все отступает в прошлое. Ты сравниваешься со своими родителями, и ты задаешь уже более взрослые и зрелые вопросы о смысле жизни вообще, как будто бы ты один во Вселенной. И твое «я», и твои вопросы не зависят от окружающей лжи и обмана. Ты спрашиваешь мироздание, ты спрашиваешь Творца. Герой романа «Овод» становится энтузиастом борьбы за Италию, про патрия, за отечество итальянское. Отечество земное, национальный идеал заменяет ему отечество небесное. И это очень характерно для XIX века. Бога нет, нет небесного отечества, но есть отечество здесь. И патриотизм – это первая замена вере в Бога и вере в Царство Божие. Прошло довольно много лет, и мы знаем, что патриотизм – это тупик. Почему? Потому что, во-первых, человек должен быть патриотом Вселенной. Не должно быть границ, которые разделяют людей. Кстати, главный герой «Овода» – он-то больше англичанин, чем итальянец. А главное – вопрос о жизни и о правде. Он не может быть конечным. Любые страны исчезают. Но я и Бог, я и истина – это остается. И поэтому главный овод в жизни, в истории – это наш собственный дух. Он должен не столько обличать тех, кто снаружи, сколько вонзать жало в мою плоть, в мою душу. Да, отец предатель, да, духовник стукач, да, жена изменила, муж изменил. Ах, ужас, ужас, ужас. Ну и что? А все-таки вопрос о том, что есть истина, кто есть истина. А если бы все вокруг были святые, и что бы это изменило? Вопрос о Боге, вопрос об истине, о жизни. Вечно ли это? Или это мимолетный биологический глюк природы? Он все равно остается. Он освобождается от детских вопросов, как от лесов. Он взлетает на детском бунте, но должен рано или поздно полететь сам. И поэтому Роман Войнич уходит в прошлое, а забота, страсть, желание найти истину остаются и в наше время такими же не спящими и пробуждающими, как всегда. Во всяком случае, я очень надеюсь, что так это для вас, дорогие слушатели.
В путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Я как-то прочитал в газете, что и сейчас в Лондоне существует кружок людей, которые утверждают, Земля плоская и только плоская, плоская как блин. Можно все сделать, сфотографировать как хотите. Земля плоская, понятно вам? Вот и все. Ну, идите и увидите, где она загибается. И нигде не найдете. Это придумали со спутника, там фотографии какие-то. Чушь какая. И все. Собираются там, пьют кофе и друг друга, знаете, распаляют своими изысканиями плоскости Земли. Вспомните хотя бы, ну, кто же когда сомневался в том, что время всюду одинаково течет? Ну, это же, по-моему, незыблемая истина. Что оказалось? Теория относительности говорит, нет. И если объект летит со скоростью света, то здесь разница во времени может быть колоссальная. Человек пролетит на этой ракете год, вернулся на Землю, а там прошло 100 лет. Он ничего не узнает, и его никто не знает. Фантастика! И ученые долго отказывались просто верить этим выкладкам, но в конце концов сдались. Действительно, оказывается, доказательно так. В отношении достоверности и в отношении критериев они очень-очень относительны, очень условны. Наука – это непрерывное движение в неизведанные области, и поэтому постоянное соприкосновение с новыми и новыми идеями. И не думайте, что здесь какое-то хуление науки. Я же вам цитирую не кого-нибудь, а величайших, так сказать, ученых. Нет, они констатируют факт. Вот что значит наше человеческое познание. Оно всегда, всегда условно достоверно, часто совсем недостоверно. Оно движется на вере и только на вере. И нет никакого другого критерия или возможности какой-то для того, чтобы сказать, это так и только так. Нас все время обвиняют, что вот вы все время говорите «вера, вера и вера». Верите, что есть Бог, верите, что Троица, верите, что Христос, там, и так далее. Поэтому приходится уже заниматься вот такими вопросами с тем, чтобы показать. Простите, без веры, без постулирования, если хотите. Постулирование, то есть то, что мы принимаем без доказательств за положение истинное, без доказательства. А без доказательства по той простой причине, что доказать этого невозможно. Это можно только в этом вот – приди и вижди. Только. Нет возможности доказать, что существует этот объективный мир. Нет никаких доказательств, чтобы сказать, что наш ум устроен полностью гармонично к окружающему миру, и мы можем постигать эти законы. Вот так. Доказательств нет. Мы исходим, мы постулируем это. Это так, и все. Мы принимаем. И тогда начинаем строить систему знания.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
В 1770 году запрещено киевскому архиерею употреблять в титуле «и малой России». То есть архиепископ киевский и Галицкий, и до этого говорили, и Малой России. Ну, а поскольку Россия у нас одна, и она уже не мыслилась разделяемой на Великую и Малую, то киевскому архиерею не надо примазываться даже к Малой России. И запретили этот хвостик и Малой России употреблять киевским архиереем. В 1772 году умер тот самый в заточении Арсений Мациевич. Очень интересно, сегодня он причислен к лику святых в Киевском патриархате, как пострадавший и умерший за стойкость в отстаивании принципов своей веры. Пусть там не все было связано только с верой, он сам был не во всем ангел, вот, но вот эти моменты принципиальные, они оценены, как видите, столетиями позже. В 1775 году, то есть после 64-го, когда гетьманство скасовано, в 1775 году скасована и Запорожская сечь. То есть остатки последних вольностей и способов организации более свободного житья, конечно, окончательно упразднены. Очень интересный момент, что это было не только на территории Украины. Это отдельный большой разговор не ко времени, не к нашей обстановке, что творилось в Сибири и так далее, колонизация Сибири происходила, какими жестокими, как насильно крестили казанских татар, целый народ возник там, кряшин, это отдельная тема, как крестили калмыков, построили отдельный город Ставрополь и их переселили туда, чтобы отделить крещенных от некрещенных и так далее. Это отдельная тема, но в то же время двигалась и в сторону Запада, в сторону Польши. Я вам хочу сказать, что как раз 1773 год, 1775 год, эти года, годы раздела Польши. Это ж мы думаем, только Сталин с Гитлером договорились там в 1939 году о разделе Польши. Нет, оказывается, в 18 веке император Российской империи договорился с европейскими императорами о разделе и Украины, и Польши. И часть осталась в Австро-Венгерской империи, часть в Прусской империи, вот, а часть в Российской империи. Конечно, это тоже редкий случай. Я нашел иллюстрацию художника Войцеха Елияша Польского, царские солдаты российской армии у селе Протулине, поблизу города Холм, стреляют у греко-католиков, які відмовились перейти на православие. При разделе Польши было приказано, как и в 1946 году при Сталине, греко-католикам вовлечение на Западную Украину или переходишь в православие, московский патриархат, или в Сибирь на 25 лет. Ну а тогда стреляли в 18 веке.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Продолжим наш с вами разговор об Иоанне Златоусте, величайшем христианском проповеднике IV столетия. Особое место занимают его огласительные проповеди. Он очень интересен как катехизатор. Сегодня, к сожалению, как мы уже говорили с вами, даже люди церковные не знают такие слова, как оглашение, катехизация. Потому что к святому крещению почти никто никого не готовит. Пришел человек к священнику, мол, батюшка, хочу креститься. Ну и замечательно, завтра приходи к двум. А должно быть бы по-другому. Давай-ка с 15 января каждый понедельник и четверг приходи на огласительное занятие. Катехизатор, то есть учитель-проповедник, огласит вас. Оглашение от слова «голос», «гласность». Наставление не книжное, а устное, в интерактиве, так сказать. То есть, прежде посвящения в великую христианскую семью, тебе будут преподаны основы христианской веры. К Пасхе закончится этот подготовительный курс, и вот тогда и окрестим тебя. Так положено, так было изначально, но сегодня этим почти никто и нигде не занимается. И это беда. Сейчас-то и в священники зачастую рукополагают без оглашения. В 397 году с Иоанном произошло следующее событие. При императоре Аркадии, сыне Феодосия Великого, после смерти которого прошло 2 года, место служения константинопольского епископа опустело, умер занимавший кафедру Нектарии. А при дворе был тогда евнух Евтропий, весьма влиятельный человек. И вот он посоветовал императору Аркадию взять на константинопольскую кафедру самого выдающегося проповедника, нашего с вами героя, пресвитера Иоанна из Антиохии. Надо сказать, что Златоуста туда привезли обманом и чуть ли не в мешке, потому что иначе народ бы его не отдал. А такое должно делаться, в общем-то, согласие народа. Еще недавно на Втором Вселенском соборе, как вы помните, Константинополь был объявлен новым Римом, вторым по чести церковным городом, что, конечно, вызывало недовольство и в Александрии, и в Антиохии. Александрия всегда была вторым городом империи после Рима, и Константинополь, с ее точки зрения, был просто выскочкой. Ну, и между Антиохией и Александрией тоже была конкуренция. Напомним, что епископ Нектарий, уже очень пожилой человек, на момент своей смерти уже 15 лет как отслужил в Константинополе. Он был не очень хорош как епископ. При нем был и беспорядок, и растраты, и распущенность нравов. Просто у него по причине возраста уже не было сил. Иоанн не особенно хотел покидать Антиохию, но император приказал, пришлось ехать. Обратим внимание на этот интересный нюанс. Император становится инициатором замещения кафедр. К слову, раз мы уже встретились с императором Аркадием, скажем о нем пару слов. У Феодосия Великого было два сына. Император Гонорий на западе и упомянутый нами соправитель Аркадий на востоке. Так как Феодосий был человеком церковным, то он сразу стал в том же духе воспитывать своих детей. Этим занимался выдающийся царедворец, государственный чиновник, аристократ по происхождению, который потом ушел в пустыню и стал преподобным Арсением Великим. И был такой эпизод характерный. Однажды Арсений вел урок у императорских сыновей. И вот в аудиторию, так сказать, заходит император и видит, что дети сидят за столом, а их учитель читает стоя. Дети-то императорские. И тогда Феодосий дал указание, чтобы было по-другому. Учитель должен сидеть, а дети стоять. Ну, потому что учитель – пожилой человек и уважаемый христианин, а дети, хоть и чадо императора, еще маленькие, и никаких заслуг у них пока нет. Могут и постоять. И еще скажем о жене Аркадия. Она была очень важным человеком для нашей сегодняшней истории. Звали ее Евдоксией, что означает «благая слава». Она была достаточно влиятельной женщиной, и мы увидим, какой у нее будет конфликт со Златоустом. Итак, в начале 398 года состоялась Хиротония. Возглавлял рукоположение Иоаннова епископа, гостивший тогда в Константинополе Александрийский архиепископ Феофил. И его запомним. Он тоже будет прямо связан со Златоустом, впоследствии будет одним из главных его оппонентов. Также будем иметь в виду очень характерный для Александрийской церковной жизни фактор. Начиная где-то с Афанасия, то есть с конца 320-х годов, на протяжении целого ряда поколений, епископское служение в Александрийской церкви будет передаваться от дяди к племяннику. Афанасий, Тимофей, Петр, Феофил, Кирилл, Диаскор. Все это цепочка дядьев-племянников. Обычно семьи тогда были многодетными, поэтому подходящего племянника найти было нетрудно. А в некоторых восточных церквах будет уникально, доведенное до некоего предела, принцип, когда патриаршество передается по наследству, как в России часто передавалось по наследству настоятельство. В некоторых древних церквах эта наследственность была так сильна, что случилось даже так, что если племянник-наследник был еще мал, то за него управляла тетя. Естественно, она хиротонии не совершала, но управляла церковными делами. И так практически до XX века. Я не шучу и не придумываю. Итак, прибыв в Константинополь, Иоанн, конечно же, сразу начинает проповедовать. И его проповедь имела очень многообразные последствия. чтобы понять впечатление, которое производили его проповеди в Святой Софии, не той, которую мы знаем сегодня, а старой. Надо учесть, что Константинополь – это столичный город с очень серьезными особенностями. В частности, этот город, в котором было очень много внешнего блеска, он и строился специально как столица. И в этом смысле духовенство было сильно избаловано императорским двором. В частности, очень многое в церковной жизни значили и определяли богатые знатные дамы. Например, в домах у некоторых подвижников жило одновременно по многу таких дам, поклонниц в своем роде, называемых духовными сестрами. И они ходили за подвижником, как свита. Сейчас по-другому бы называли их и подвижников в дамском окружении. Иоанну смотреть на это было дико. Не привык в Антиохии, где раньше он жил, такого не было. Ну, а Константинополь – город придворный, и христианство тут было такое тоже придворное. И сих поклонниц Иоанн осуждал. Кроме того, эти дамы часто просто злоупотребляли косметикой. Златоуст порицал их и за это. А это смертельная обида, которую они ему не простят. Некоторым новый епископ не понравился за то, что отменил пиры. То есть принято было архиерею давать званые обеды. А Иоанн это упразднил. Ворчали, мол, не хочет ни с кем делиться, съедает все сам. К сожалению, Златоуст не мог есть и положенного из-за своего желудка, по молодости угробленного аскезой. У него была хроническая язва, от чего он физически постоянно страдал. В частности, из того немногого, что он мог есть, это была пастила, подсушенное фруктовое пюре. В одном из текстов сохранилось обвинение в его адрес, мол, где он соблазняет прихожан тем, что ест пастилу. В общем, отношение к Иоанну в целом было сложное. Кто-то его очень полюбил, кто-то его сильно не взлюбил, кто-то его просто не принимал. Редкий случай. У него везде были враги. И при дворе были враги, и в самом константинопольском клире. Представляете, он требовал евангельской жизни. Дескать, с ума сошел? Что за старомодный человек? Не устраивал роскошных приемов. Говорили, что он необщительный и нелюдимый. Потом он разогнал этих так называемых сестер духовных. И запретил духовенству и диаконисам посещать эти публичные приемы. Ну, кому это понравится? Так называемым вдовам было сказано, либо выходите снова замуж, либо ведите себя по вдовье, а не как шлюхи. А это были влиятельные дамы. Городским монахам, ведущим бурную разгульную жизнь, сказал, либо снимайте свои монашеские одежды, либо живите в монастырях. В общем, врагов у Иоанна Златоуста за довольно короткий период накопилось множество. И это, конечно же, сильно усложнило его дальнейшую жизнь, о которой, если даст Бог, мы поговорим с вами в следующий раз. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.